Большинство людей практикуют тихую версию асатру. Они не суперрелигиозны, они не занимаются такой хренью, как проповедование и так далее. Но у них есть маленькие алтари дома, и на праздники они выполняют какие-то обряды. Это большинство. Но есть небольшие сообщества тут и там. Я говорю в основном о немецких колониях, потому что их я знаю лучше всего. Насколько я знаю, американские колонии довольно разнообразны в этом. И у меня был альтер, который несколько лет жил в русской колонии. И там была действующая русская православная церковь. И там даже были несколько местных коренных жителей этой планеты, которые крестились в русскую православную церковь. Так что везде по-разному, но в Дехбунд это тихая версия асатру. И когда попадаешь в армию или действительно высшие эшелоны общества, там есть шварцезона, то есть темная версия асатру, пожалуй, где они пьют черную жижу и все такое. И практики разнятся в каждой колонии, конечно же. Например, в Новой Атлантиде они устраивают оргии. Это все взрослые добровольные участники, то есть это не какие-то ужасные вещи, это просто ритуал, который они совершают для вызова предков. И похоже, это работает, то есть кто-то приходит. Когда они делают это, кто-то появляется каждый раз, когда они это делают. Так мне говорили, я не помню, чтобы участвовал в этом сам. Но кто-то приходит, видимо. Так что для них, видимо, это стоит того. Лично мне было бы ужасно неловко, если бы я занимался этим с толпой друзей, и вот моя бабушка приходит, но каждому свое. Окей, это все. Какие главные постулаты религии асатру? Какие у них есть правила и табу? Когда у них праздники и как они отмечаются? Главные постулаты в том, что это форма поклонения предкам. Они поклоняются скандинавским богам, как своим инопланетным предкам. Они не поклоняются им как богам, в том смысле, в котором мы это понимаем. То есть они, строго говоря, не верят в божественность или бога вообще, так как большинство из нас это понимает. Они однозначно не атеисты, но они также не верующие, как бы странно это ни звучало. Поэтому для них это почитание и поклонение предкам. И они стараются жить как предки, насколько могут, потому что они видят прошлое, ту эру, как утопию. И они получают много пользы от этого, или, по крайней мере, они так считают. Поэтому они считают, что это того стоит. Какие у них правила и табу? Все это очень варьируется от планеты к планете. Общие правила — это поддержание определенного уровня генетической чистоты, а также обычно, не всегда, но обычно полное воздержание от кибернетики, использование кибернетики. При этом очень многие люди нарушают это все время, особенно в армии, но это считается большим табу. А также ты должен вести себя прилично, как минимум в обществе, то есть не будь пьяницей, не будь наркоманом, не будь геем, если можешь, и также не будь педофилом. В остальном тебе разрешено делать все, что хочешь. То есть, это не религия, где тебе нельзя участвовать в мероприятиях других религий и прочем. Им все равно. Ты можешь жениться на ком хочешь, ты можешь спать с кем хочешь, в принципе, и все такое. А, когда у них праздники и как они отмечаются? Это опять же зависит от планеты. Они фактически справляют свои праздники во время крупных астрономических событий. Затмений особенно, орбитальных обращений, если это происходит в солнечных системах, где они находятся, и вещей такого рода. И как они празднуются, опять же, все по-разному. Но обычно это включает много выпивки и много... То есть, тебе рекомендуется заняться сексом в эту ночь. Много пить и радоваться перед лицом богов или перед лицом своих предков. Так что это очень скандинавская традиция. Вот как они обычно празднуют это. И иногда все зависит от культуры, от того, какая главная индустрия на конкретной планете, но, например, на более сельскохозяйственных планетах они очень часто устраивают большие пиры и устраивают соревнования между поварами, кто приготовит самое изысканное вкусное блюдо, и они отдают часть из этого в подношение, а остальное съедают и устраивают большой пир для всех. Если же это очень заснеженная планета, они могут отмечать походом на охоту и добычей новой пушнины или демонстрации новых мехов. Я помню, что видел такое. Так что все это варьируется довольно сильно от планеты к планете. Поклоняются ли они все еще и общаются с ванами, валькириями, эльфами и гномами? Не с эльфами и гномами, потому что эти ребята не отличаются от нас. Поэтому они не поклоняются и не общаются с ними. С ванами и валькириями, да, однозначно. Они очень почитают их, потому что ваны связаны с плодородием, а плодородие — это один из главных столпов всей их цивилизации, то есть плодиться и размножаться, делать побольше детей, расширять империю. И также валькирии, потому что, особенно ребята в армии, они все хотят попасть в Вальгаллу, поэтому да, они все почитают валькирий. Они выяснили, кем были или есть Один, Тор, Локи и остальные древние боги? Контактируют ли они с ними на этом плане или другом? Да, они все анунаки, почти во всех случаях. Одно исключение — это мать Одина. Скорее всего, и все это очень старые хроники, которые дошли до нас и были сильно мифологизированы за долгое время, так что мы никогда не будем знать всего полностью, но, скорее всего, матерью Одина, то есть женщина, которая описана в Эдах, как его мать, на самом деле была его мачехой. Потому что настоящая мать Одина, Один это Энки, его настоящая мать была принцессой Драка. Поэтому Бестла, ледяная великанша, так сказать, его приемная мать была из расы древних строителей, одной из немногих оставшихся тогда. А раса древних строителей, если кто не знает, они выглядели так же, как мы, только были 10 метров ростом. Так что она была одной из них, и раз ее описали как ледяную великаншу, она, видимо, была с очень холодной планеты. Контактируют ли они с ними на этом плане или на другом? Да, они контактируют с ними через гадания и оракулов. То есть они вынуждены поддерживать некий элемент сверхъестественности, наверное, потому что они не используют своих обычных телепатов, но тех, кто специально входит в транс и контактирует с ними. Потому что, видимо, людям нравится, когда все выглядит как некое религиозное действие. То есть, это та же старая история. Они делают все более сложным и религиозным, чем это на самом деле необходимо. Но да, они контактируют с ними. И кто их главная фигура бога сейчас? Это по-прежнему чаще всего Один. То есть, кого еще почитают, разнится от планеты к планете. Многие, особенно гражданские, почитают Хеллу. И особенно гражданские женщины почитают Хеллу очень часто. В то время как военные ребята чаще всего почитают Одина и Фрею, или Фригу, а также Тора. Потому что они все хотят попасть в Вальгаллу и быть большими и мощными ребятами. Какие постулаты у Шварца Зоны? Почему потребление черной жижи и жертвоприношение животных и людей необходимая практика для них? Есть ли у них научное знание о черной жиже? У них нет каких-то особых постулатов. Они не являются религией, это скорее выбор образа жизни. То есть это так же, как люди, которые решают одеться определенным образом, пойти в лес и есть грибы весь день. Они ничему не поклоняются, у них нет какого-то морального кодекса. Они просто выбирают таким способом проводить время. Но почему употребление черной жижи и жертвоприношение животных и людей необходимая практика для них? Потому что так они достигают своего уровня вознесения. То, что они считают высоким уровнем вознесения. Когда у них невероятно высокий IQ, они не ограничены эмоциями, у них всегда идеальное здоровье, и они очень медленно стареют. То есть, делая эти вещи, употребляя черную жижу и принося в жертву животных, людей, поедая их, им нужно также есть их и пить их кровь. Это важная часть процесса. То есть, делая эти вещи, человек достигает много чего в жизни. Я однозначно не поддерживаю это, но человек многого достигает в жизни, делая эти вещи. Есть ли у них научное понимание черной жижи? Да, однозначно. Они знают, что это такое. Они изучали ее в лабораториях. Они знают, что это наноботы, которые по сути являются одноклеточными организмами, и которые множатся и воспроизводят себя без остановки. и что есть определенный вид камня, и я не помню, что это за камень, но... Черная жижа приклеивается к камню, ее невозможно отклеить от него, если только камень не нагреть до определенной температуры. И после этого черная жижа снова отделяется от камня. Я не знаю, что это вызывает, наверное, это просто какая-то химическая реакция, которая дает такой эффект. Практикуют ли элиты там поклонение черному кубу искусственного интеллекта? Нет. Это явление зета-сетки, которое распространилось до некоторой степени в ислам, это не часть религии Шварца-зона. Опять же, Шварца-зона — это даже не религия, они ничему не поклоняются. Они не верят в Бога, и большинство из них — воинствующие атеисты. Это просто способ продвинуться по жизни для них. И они стилизовали это так, что они включили туда некоторых так называемых богов. Иногда, то есть марсианская Шварца-зона делает так. При этом Шварца-зона на Веге, например, не делает такого. То есть они полностью убрали все, что связано с религией. Остается ли Врил их религиозным орденом? И чем они занимаются? Да, это все еще религиозный орден. Кажется, я уже упоминал в эпизоде об образовании, что... У них действует очень строгая система в школах и до школы, в отколовшейся, где они должны замечать мельчайшие признаки того, что ребенок экстрасенс. И к тому же все дети проходят специальное тестирование в раннем возрасте, чтобы узнать, не экстрасенсы ли они. Итак, девочки-экстрасенсы попадают... Они должны пойти либо в армию, либо пойти во Врил, по закону. Это установлено законом. И поэтому женщины Врил, девушки Врил, в отколовшейся... Служат оракулами в своих колониях и в своих жилых районах. Они должны научиться принимать зелья для этого. Они должны одеваться определенным образом. Они должны знать определенные языки и все такое. И они делают все это и служат оракулами. И можно пойти, заплатить деньги и получить от них совет о том или о другом. Или они могут предсказать твое будущее и много чего еще. То есть все, что люди делали раньше, например, древние греки обращались к оракулам, или как сегодня китайцы обращаются к предсказателям. Так что вот чем занимается Врил, в отколовшейся. Я знаю, что ты встречал жрицу Врил, которая известна на Земле. Есть ли какая-то интересная история в связи с ней? Ее имя на Земле Рэйчел Вайс. Она снималась в... Наверное, самые известные фильмы с ней — это франшиза «Мумии», которая вышла в конце 90-х, начале 2000-х. Мой альтер Генрих разыскивал торговца оружием, который прятался в одной колонии. Он знал, что этот человек, скорее всего, отсиживался у одной из семей, живущих в этой колонии. И он также знал, что один конкретный оракул, женщина, была той, к кому обращались эти семьи. И что они раскрыли бы ей секрет о том, что они укрывают у себя торговца оружием на чердаке. И поэтому Генрих пошел к ней и допросил ее. И она осозналась довольно быстро, потому что то, как устроено их общество, это если кто-то из военных просит тебя о чем-то, ты должен сделать это немедленно. И чем больше ты сопротивляешься, тем хуже будет твое наказание. Поэтому она не сильно сопротивлялась, но все равно получила небольшой тюремный срок. На несколько лет, за то, что вообще сопротивлялась. Так это работает в их обществе. И да, вот такая история. Я не помню имен людей и так далее, но эта история связана с ней. Ты сказал, что нашел несколько немецких художников прошлого, чьи работы указывают на то, что они что-то знали. Ты можешь привести пару примеров и рассказать, что в них такого особенного? Двое, кто больше всего выделяется, это Фидус, а также Людвиг Фаренкрок. Я думаю, что я правильно его произнес. Фаренкрок нарисовал ряд картин, где так называемые боги общаются с людьми, или люди в лесу общаются с так называемыми богами и своими предками. Он принадлежал к народному движению, и, кстати, он был одним из основателей культуры народного движения, у которых были очень тесные связи с нацистами и так далее. И он также нарисовал несколько вещей, которые я узнал как инопланетные сцены, что подводит нас к Фидусу. Второму из них, кто я знаю точно, нарисовал сцену с другой планеты. Он нарисовал один из главных храмов в одной из колоний на Центурионе. Я уверен, что он был путешественником во времени. Фидус, однозначно. Я уверен, что он был путешественником. И он также рисовал изображения химер, людей и животных, а также один портрет, который явно изображает какого-то инопланетянина. Так что да, эти двое, они оба были основателями или сильно влияли на народное движение, как я только что сказал, которое было предшественником нацистского движения во всех смыслах. Их работа очень часто, довольно часто демонстрируется разными неонацистскими группами по сей день. И, кстати говоря, они сами не были нацистами при жизни. Вообще, они были на самом деле очень прогрессивными для своего времени, но нацисты присваивают себе все, что добавляет им позитивного имиджа. А их работы и правда выглядят потрясающе. Они были очень талантливыми людьми, особенно Фидус, и это... Когда смотришь на его работы, то складывается впечатление, что он практиковался тысячу лет, чтобы достичь такого уровня. И во многом поэтому я думаю, что он был путешественником во времени. А также потому, что он рисовал вещи вроде храма на Центурионе, который появился уже после того, как его жизнь предположительно закончилась. Какие религиозные практики есть у отколовшихся японцев? Выяснили ли они, кем были их древние боги? Кто их инопланетные предки? Фактически они практикуют... Обычно это поклонение Молоху, смешанное с синтоизмом. И синтоизм только в плане внешней эстетики, то есть их храмы Молоха выглядят как храмы синто. И они также читают синтоистские молитвы и прочее, потому что у меня есть воспоминания о детях Арасака, которые читали молитвы синто иногда, поэтому... Да, я помню это, и мой Харуне Арасака, который так много был в моей жизни, и кто будет много фигурировать в книге, он называл себя непрактикующим синтоистом. Так что синтоизм еще актуален, но это фактически поклонение Молоху. А Молох — это еще один инопланетянин. Он из созвездия Тельца, и он Минотавр. Тело примерно как у человека, голова быка с шерстью. У них обычно есть хвосты, у некоторых есть копыта, но у большинства нет. У Молоха есть копыта, и это считается символом высокого происхождения в их обществе по какой-то причине. И поклонение ему включает, опять же, жертвоприношение людей, выпивание их крови и вещи такого рода. И это вызывает Молоха, и он оказывает услуги тебе. Либо просто своими пси-способностями, либо через свои связи. Он сделает то, что покажется чудом, потому что у него также есть инопланетные технологии. И какими бы безумно продвинутыми ни казались технологии СКП, они ничто по сравнению с тем, что на самом деле есть в использовании инопланетян для себя. То, что они отдают нам и что становится технологиями СКП, для них это как детские игрушки. Это пустяки для них. То, что у них есть, я даже не могу найти слов, чтобы описать, насколько продвинутым это может быть. Так что, узнали ли они, кем были их древние боги? Я полагаю, что они исследовали это. Я мало что знаю об этом, если честно, но я уверен, что они выясняли. И кем были их инопланетные предки? Их инопланетные предки... Вначале все люди, все земные люди выглядели примерно одинаково. Все выглядели примерно как арабы, персы, северные индийцы и так далее, пока кто-то не решил, создав их, и не сказал: «Погодите, мы не понимаем, кто владеет этими людьми. Давайте дадим им разные цвета кожи». И в конце концов, какие-то... Дальше в истории появились какие-то озабоченные ригелийцы и начали брать в жены земных женщин. И так появились восточно-азиатские народы. И как выглядят ригелиане? Они выглядят примерно как азиаты. Или восточные азиаты. Наверное, ближе всего они к японцам, если говорить очень конкретно, или люди из восточной части, юго-восточной части Китая, Японии. Эти этнические группы наиболее похожи на ригелиан. Они примерно 120 сантиметров ростом. И да, они появились и фактически начали брать себе женщин. И я уверен, что человеческие мужчины тоже брали ригелийских жен. Я не сомневаюсь, что это тоже было. И то, что получилось в итоге, это восточно-азиатские народы, которые мы все хорошо знаем сегодня. Демистифицирована ли эзотерика в отколовшейся? Знают ли они о разных планах существования и существах в них? И такие вещи, как смерть, реинкарнация и так далее, больше не загадка для них? Однозначно да. Они... Удивительно, чего можно достичь... Во-первых, когда понимаешь, что религия — это чушь собачья. А во-вторых, когда у тебя есть нужные технологии и помощь извне, и знания извне, чтобы мочь по-настоящему исследовать эти темы. Они признают и они знают, у них есть знание о душе, научное знание о душе, которое я описал в эпизоде о культуре и образовании, ранее в этой серии. Они знают о других планах, потому что, во-первых, их корабли заходят на эти планы. Когда их корабли входят в так называемое гиперпространство, они входят в пятое измерение. И это план жизни после смерти, это план, где Вальгалла и все эти остальные места находятся, куда они так сильно хотят попасть. И да, они знают о существах в них, потому что, опять же, они проходят через эти планы, и каждый раз, когда они перемещаются больше, чем на несколько световых лет, они входят в это другое измерение, или плотность скорее. И вещи вроде смерти, реинкарнации и так далее, больше не загадка для них? Да, опять же. Потому что они знают, где находится послесмертный план, и знают, что душа может просто пойти в другое тело, если захочет. Это не проблема, и она так и делает часто. Есть даже микрорелигии, микросекты в некоторых колониях, где они не планируют идти в Вальгаллу или Нифльхейм или прочие такие места, где они конкретно выстраивают свой жизненный путь так, чтобы мочь воплотиться в другом теле. Либо в человеческом теле и продолжить свой цикл, либо в инопланетном теле какой-то инопланетной расы, которую они почитают. Это не распространенные, не вполне общепринятые религиозные практики, но они существуют. То есть, похоже, люди имеют склонность создавать маленькие секты везде, где они оказываются. Ты сказал, что немцы хотят попасть в Вальгаллу. Каково их современное понимание этого места? Вальгалла — это небольшая... Это подплан в пятом измерении. Или плане жизни после смерти, который, кстати говоря, это еще одно доказательство, что все движение New Age — это пси-операция ЦРУ и часть плана депопуляции, потому что, чтобы попасть в пятое измерение, нужно умереть. Ты не можешь пойти туда, как обычно, ты должен либо... То есть, ты даже не сможешь оставаться там на борту корабля. Кораблю нужно будет все равно выйти оттуда с физическими вещами внутри, так что нужно умереть, чтобы попасть туда. И это очень важный момент. Если немцы знают, что их старые боги на самом деле инопланетяне, почему они все еще поклоняются им, как богам? Получают ли анунаки что-то от этого? Ну, как я сказал до этого, они не поклоняются им как богам, но как своим предкам. И это совсем другое. Это тоже поклонение, но оно на гораздо более равной основе, чем творец и творение, понимаешь? Получают ли анунаки что-то от этого? Да, они получают. Но это подкрепляет их эго, прежде всего. И очень часто многие сделки с ними включают персонал. То есть немцы передают им персонал, чтобы они выполняли работу для анунаков. Или для того, чтобы те были их секс-рабами, которых им нужно очень много. Особенно секс-рабов-мужчин, потому что почти все их мужчины бесплодны. Так что они берут много человеческих мужчин в качестве секс-рабов. А анунаки когда-нибудь появлялись и требовали от немцев, чтобы те относились к ним как к богам? И нужны ли им также жертвы крови? Я думаю, они требовали поклонения, зная, какие они, но у них не получилось. Я уверен, что есть небольшие группы и секты, кто все еще считает, что они боги, но это будет очень маргинальным и не общепринятым взглядом. И это просто не подтверждается, когда ты знаешь, какие инопланетяне и на что они способны, и ты разговариваешь с анунаком, ты прекрасно понимаешь, что это не бог. Ты знаешь, что это то же, что и ты, только умнее. Это все, чем они являются. А, и нужны ли им также жертвы крови? Нет, не нужны. В поклонении они обычно требуют подношения еды или секс-ритуала. И все. Они бы не приняли жертву крови, они бы сказали, что это варварство и мерзость для них. Если мать Энки, принцесса Драка, есть ли у него рептильные черты? На самом деле нет, как ни странно. Они, видимо, провели генетическую коррекцию с ним, чтобы у него их не было. Потому что тогда он бы не был принят как царь остальными анунаками, если бы он не выглядел так же, как они. Как японцы внезапно стали поклоняться Молоху? Были ли у него последователи в Древней Японии, или он как-то заманил их к себе позже? Я не знаю, были ли у него последователи в Древней Японии, но японская элита следовала этой религии уже очень долго. Достаточно долго, чтобы быть погруженными в нее к моменту, когда их пригласили в космос. Поэтому я не знаю подробностей того, как это произошло. Есть ли у какой-то мистической группы в отколовшейся обновленное понимание того, что такое божественное сознание и как подключаться к нему? Я думаю, что у некоторых есть, по крайней мере, до какой-то степени. Я полагаю, это требует принятия многих наркотиков и препаратов, во-первых. Я думаю, что кто-то из них правда продвинулся в это. Но опять же, они настолько стигматизированы, что люди не особо задают им вопросы на эту тему. Практикуются ли по-прежнему такие вещи, как астрология, хиромантия и так далее, в отколовшейся? Есть ли у них более обновленные версии этих практик? Они все еще занимаются астрологией, и, конечно, у каждой планеты своя конфигурация звезд, видимых с нее, и свое все остальное, поэтому астрология в каждой колонии отличается. Поэтому да, они занимаются астрологией, но они не занимаются хиромантией, потому что это считается цыганской практикой и будет осуждаться довольно сильно. По крайней мере, я так думаю. Возможно, что некоторые люди занимаются этим, но я не помню, что встречал такое. Есть ли у них обновленная версия этого? Пожалуй, они имеют более научную основу для всего этого. Они выяснили, почему астрология работает. То есть я точно не знаю, почему она работает, но очень часто это так. То есть, если вы когда-нибудь составляли свою карту рождения, вы, скорее всего, видели, что она довольно точная. Поэтому они выяснили, какие научные принципы стоят за этим. Я не знаю, в чем они, но они знают. Какие инопланетные расы предоставляют лучшие эзотерические услуги? Пользовался ли ими твой альтер Генрих? Больше всего этим известны группы со звезды Ментака, Сариона. Они выглядят почти как темные эльфы, но они скорее темно-зеленые, чем темно-серые. Да, это темно-зеленая, похожая на эльфов раса. Примерно от двух, между 2 и 4 метрами ростом обычно. Они известны своими эзотерическими услугами. Пользовался ли их услугами Генрих? Из дипломатических соображений, да. Есть культуры, которые очень привязаны к какой-то религии, и они будут уважать тебя гораздо больше, если ты примешь участие в их обрядах, даже если это всего один раз. Он не воспринимает все это серьезно, то есть он, можно сказать, воинствующий атеист в основном. Но при этом он будет делать то, что нужно ради своей работы. Раз некоторые группы в космосе практикуют христианство, выяснили ли они что-то новое об истории Иисуса? Или, может, знают, был ли его отцом инопланетянин? Да, это интересный вопрос. Я, возможно, первый, кто скажет об этом публично. Потому что это преподают в шуле, даже в однозначно нехристианских колониях, как та, в которой жил Генрих. Они все равно преподают это, потому что это такая важная часть истории. По их информации и по их... Я думаю, они отправляли людей во времени, чтобы наблюдать это. Я полагаю так, чтобы у них была достоверная история. По их информации, Иисус был на самом деле с Альдебарана. Он был по какой-то причине, возможно, из-за того, что у него должны были быть темные волосы, но никто точно не знает. Было ясно, что он не выживет долго на Альдебаране. Это также могло быть из-за каких-то политических последствий, но, опять же, никто точно не знает. Поэтому в состоянии эмбриона он был привезен на Землю и помещен в утробу Марии. И Мария, скорее всего, не была ее настоящим именем, конечно же. То есть они писали политически протестную книгу. Эти люди, которые писали Библию, писали политически подрывную книгу. Поэтому я полагаю, они использовали вымышленные имена. Но также известно, что он на самом деле не умер, и что его предполагаемая смерть была ритуалом, и что он затем отправился с Марией Магдалиной туда, где сегодня Франция, и у них были дети, которые стали королями и королевами, мировингами, и их дети дальше королевскими династиями по всей Европе. Так что, я думаю, это примерно... Да, это примерно все. Я могу сказать, что есть книга, которую люди могут прочитать о его жизни во Франции. Она называется «Откровение тамплиеров. Тайные хранители личности Христа» Лина Пикетта. Отличная, замечательная книга, и людям нужно прочитать ее. Я не могу оставить ссылку в описании на PDF, к сожалению, но если вы поищете в сети, вы найдете бесплатную PDF-копию. Что общеизвестно в программах об инопланетных группах, которые курируют организованную религию на Земле? Можешь ли ты назвать пару примеров? Ничего о Земле не общеизвестно, потому что большинство думает, что Земля уничтожена, но высшие эшелоны и люди в разведке знают, как минимум, что-то. Ватикан курируется фактически Драка из Орионского синдиката. Не империи Драка, а Драка из Орионского синдиката. Это те, кто курирует Ватикан. Давай посмотрим. Ислам слишком разнородный, слишком странный, чтобы четко сказать, кто его курирует. Хотя они говорят, что Аллах — это, скорее всего, Энлиль. Они даже звучат похоже, если заметить. Поэтому в самом начале зарождения это, вероятно, был Энлиль, и Мухаммед был марионеткой Энлиля. Но есть слишком много версий ислама и способов его исповедования, что они все как бы сами по себе. Индуизм как бы курирует Энки. Опять же, со временем туда были добавлены вещи, которые он не особо одобряет и вообще не планировал. Например, он не намеревался делать вегетарианство таким важным. Он сам не вегетарианец. И некоторые жуткие вещи, вроде жертвоприношения вдов или экстремальная одержимость с сохранением девственности, при том, что у них также есть Камасутра, у них есть и одержимость целомудрием. Он не учил всему этому, но индуизм пошел от него. И, кстати, Энки — это Шива, или Шива — это Энки. Да, пожалуй, это все. Какие интересные религиозные практики инопланетных цивилизаций больше всего запомнились? Могут ли люди обратиться в них, если захотят? Зависит от религии. Опять же, нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Но какие практики запомнились? Я помню одну планету-океан, где тебе нужно было отправиться, по сути, на церемониальную охоту. Нужно было найти одно животное и охотиться на него. И нужно было использовать копье, сделанное из определенного розового кристалла, и нужно было принести добычу домой и приготовить ее особым образом. Это немного туманные воспоминания, но я помню, что делал что-то подобное. Или видел, или слышал о том, что делалось что-то подобное. То есть я сам не обращался в их религию. Такие там были практики. В некоторых религиях устраиваются церемониальные оргии. Да, это существует. И это, кстати, довольно распространено. Да, это те, которые больше всего запомнились. Я не думаю, что солярианам разрешается обращаться в религию на океанской планете, потому что это люди-рыбы, которые живут там. Это люди-форели. Я не думаю, что солярианин может обратиться в такую религию. Но люди вполне могут обратиться в религии плеядианцев. И последнее. Допустим, кто-то хочет попасть в Вальгаллу после смерти и насладиться их 10 000 нордических девственниц. Можно ли попасть туда, не будучи чертовым нацистом? Какие официальные требования? Я спрашиваю для знакомого, не для себя. Нет, не нужно быть нацистом, но нужно быть скандинавским язычником. И тебе также нужно погибнуть в бою. Да, это и есть их требования в основном. Я не думаю, что ты попадешь туда. Извини. Я не думаю, что твой друг попадет туда, но только если он не отчаянно туда стремится.